В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 27 декабря, вторник. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Избирательный кодекс Грузии так и не принят. Иванишвили не получил грузинского гражданства. Рубрика «Картинки с выставки». Подробнее во всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях: наблюдатели от Лиги арабских государств посетили сегодня сирийский город Хомс. Президент Пакистана Асиф Али Зардари предупредил соотечественников о возможности антидемократических заговоров в стране. Президент Израиля Шимон Перес призвал израильтян принять участие в демонстрации против религиозного фанатизма. Наблюдатели от Лиги арабских государств посетили сегодня сирийский город Хомс, где происходят наиболее острые столкновения между правительственными войсками и противниками режима президента Башара Асада. Наблюдатели встретились с губернатором провинции Хомс и представителями оппозиции, а также с родственниками погибших в ходе многомесячных массовых беспорядков. По информации Сирийского центра по наблюдению за правами человека, десятки тысяч людей сегодня вновь вышли на улицы Хомса, после того, как накануне в столкновении с военными там погибли более 30 человек. По сообщениям из Хомса, из города были выведены находившиеся там танки. Официальные сирийские СМИ также передают, что в окрестностях города взорван крупный газопровод. Президент Пакистана Асиф Али Зардари предупредил соотечественников о возможности антидемократических заговоров в стране. Зардари посетил сегодня могилу своей супруги, бывшего премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто, убитой после выступления на предвыборном митинге в городе Равалпинди ровно 4 года назад. В церемонии памяти Бхутто приняли участие десятки тысяч людей. Политическая ситуация в Пакистане остается сложной. Недавно люди из окружения президента Зардари обвинили военных в подготовке переворота. Президент Израиля Шимон Перес призвал израильтян принять участие в демонстрации против религиозного фанатизма. Как ожидается, тысячи людей присоединятся к акции, которая пройдет сегодня вечером в городе Бейт-Шемеш, неподалеку от Иерусалима. Накануне в Бейт-Шемеше произошли столкновения между полицией и членами ортодоксальной еврейской общины. Пострадал один полицейский, задержано несколько ортодоксов. Столкновения произошли, когда полицейские пытались демонтировать знак, требующий сегрегации по половому признаку. В воскресенье члены религиозной общины города напали на съемочную группу израильского телеканала. Журналисты готовили репортаж о девочке, которая заявила, что боится ходить в школу пешком, потому что по дороге ее оскорбляют религиозные евреи. Президент Израиля Шимон Перес сказал:
«Ни у кого нет права угрожать девочке, женщине или кому бы то ни было еще по этому поводу. Они не хозяева этой страны, мы все ее граждане, и нет ни одной группы, которая могла бы заявить, что только она вправе распоряжаться где бы то ни было»,
сказал Шимон Перес.
Эхо Кавказа. Новости.
Белорусского правозащитника Олеся Беляцкого, отбывающего 4,5 года лишения свободы по обвинению в сокрытии доходов, сегодня под усиленной охраной доставили в один из моргов Минска для прощания с отцом, скончавшимся 24 декабря, передает Игорь Корней.
О смерти отца Олесь Беляцкий узнал только утром 27 декабря, хотя близкие правозащитника еще с середины месяца начали обивать пороги силовых ведомств в надежде, что им дадут попрощаться еще при жизни. У 83-летнего Беляцкого-старшего стремительно прогрессировал рак легких, и хотя суд дважды давал согласие на свидание сына с умирающим отцом, в департаменте исполнения наказаний МВД Белоруссии в таком праве Беляцкому было отказано. Жена Олеся Беляцкого Наталья говорит, что Беляцкому разрешили побыть у тела не более 10 минут. После этого еще около 15 минут ему позволили побеседовать с женой под надзором охранников. Сразу после прощания Беляцкий был отконвоирован в следственный изолятор города Жодино. Руководитель правозащитного центра «Весна» Олесь Беляцкий был задержан 4 августа, а 24 ноября суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он признан виновным в сокрытии доходов в особо крупном размере. Сам Беляцкий говорит, что все средства, полученные от международных фондов, шли на поддержку политзаключенных и их семей. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Краснодарский краевой суд сегодня приговорил к 20 годам лишения свободы Андрея Быкова, члена так называемой банды Цапка из станицы Кущевская, передает Евгений Титов.
Именно такого наказания требовало государственное обвинение. В ходе следствия Быков признался в совершенных преступлениях и рассказал обо всех членах банды Сергея Цапка. В последнем слове он раскаялся с обвинением. Надо отметить, что дело Андрея Быкова слушалось в закрытом режиме. Официально это объяснили тем, что якобы его родственникам поступали угрозы. И потому многих подробностей судебного процесса пресса не знает. Но точно известно, что приговором недовольны родственники погибших, потому что они считали, что для Быкова справедливым наказанием будет пожизненное заключение. Нужно отметить и то, что уголовное дело Быкова рассматривалось в особом порядке. Этот порядок предполагает, что подсудимый признает свою вину, и суд выносит приговор практически сразу, без детального рассмотрения всех материалов дела. Отметим, что Быков пошел на сотрудничество с следствием, но как ситуация сложится в отношении остальных участников этого дела, пока неизвестно. Для радио «Свобода» Евгений Титов.
Иран перекроет движение нефтяных танкеров из Персидского залива через Ормузский пролив, если международное сообщество введет санкции, касающиеся экспорта иранской нефти. Об этом заявила сегодня иранскому агентству ИРНА первый вице-президент страны Мохаммад Реза Рахими. По данным американского управления энергетической информации, через Ормузский пролив следует около трети всей перевозимой танкерами нефти в мире. Военные корабли США патрулируют этот район для обеспечения безопасного транзита. После того, как в ноябре в докладе Международного агентства по атомной энергии было заявлено о косвенном подтверждении военного характера иранских ядерных разработок, вероятность введения против Тегерана новых санкций заметно возросла.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске новостей в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Сегодня Тбилисский городской суд вынес решение по делу о гражданстве Бедзина Иванишвили и его супруги Екатерины Хвидалидзе. Судья удовлетворила иск лишь частично. Тбилисский городской суд не отменил решение президента Саакашвили лишить бизнесмена гражданства Грузии. Зато судья признал незаконным аналогичный указ Саакашвили, связанный с супругой миллиардера. Суд обязал президента выплатить Хвидалидзе 100 лари для покрытия судебных издержек. Тему продолжит Нона Суварян.
Маленький зал Тбилисского городского суда был забит до отказа. Заседание началось ровно в 2 часа и продлилось всего пару минут. Ровно столько, сколько молодому судье Шотяге Цаце понадобилось, чтобы прочесть свое решение. Он решил частично аннулировать приказ президента Грузии от 11 октября 2011 года, то есть восстановить гражданство супруги Бедзины Иванишвили Екатерине Хвадалидзе. Что касается самого бизнесмена, то он вновь остается лишенным грузинского гражданства. Решение суда уже после завершения заседания обосновала судья-спикер Эка Аришидзе.
Суд постановил, что принятое Бедзины Иванишвили гражданство Франции после предоставления ему гражданства Грузии является законной основой для потери грузинского гражданства. Согласно пункту Д 32 статьи органического закона о гражданстве, лицо теряет гражданство, если получает гражданство другой страны.
Как пояснила Арешидзе, супруге бизнесмена повезло больше, так как еще до принятия гражданства Грузии Хвадалидзе уже была гражданкой Франции и России. Именно поэтому решение президента и гражданского реестра применительно к ней не соответствует закону. Тем не менее, в объективности служителей Фемиды, скульптура которой возвышалась в зале заседания за спиной судьи, адвокаты Иванишвили сомневались с самого начала судебного процесса. Напомним, президент Грузии отнял гражданство Бедзины Иванишвили и его супруги вскоре после того, как бизнесмен заговорил о своих политических амбициях. Именно поэтому многие в Грузии восприняли этот шаг как попытку избавиться от конкурентов. Ведь в результате ближайших выборов миллиардер намеревается прийти в парламент с большинством и занять пост спикера или премьер-министра. Именно поэтому адвокат супругов Шалват Тадумадзе считает решение суда политизированным.
Иск Педина Иванишвили не удовлетворили лишь по политической основе, поскольку правовая основа в обоих случаях была идентичной. У суда было право полностью удовлетворить иск, удовлетворил его лишь частично.
Решение президента в связи с лишением гражданства Эки Хваделидзе считает нарушением конституционных прав и народный защитник. Об этом сказано в распространенном сегодня его заявлении. Из этого же заявления стало известно, что Георгий Тугуши обратился к президенту Грузии с рекомендацией упразднить акт о лишении гражданства Хваделидзе еще 18 ноября. В начале судебного процесса адвокаты бизнесмена не исключали, что миллиардер обратится к президенту с просьбой о восстановлении гражданства. Однако в последнее время они стараются избегать разговоров о таком сценарии. После сегодняшнего заседания Тадумадзе заявил, что у адвокатов бизнесмена есть план, согласно которому они будут действовать. При этом адвокат уклонился от ответа на вопрос журналистов, включает ли этот план обращение к президенту. Известно лишь то, что адвокаты намерены опротестовать решение городского суда в части, касающейся Бидзины Иванишвили. Адвокаты также говорят, что решение суда не помешает Иванишвили осуществить обещанное и остаться лишь гражданином Грузии. Вчера вечером стало известно, что бизнесмен получил официальный документ о лишении его российского гражданства. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня во Владикавказе родители пятерых арестованных сторонников Аллы Джоуевой встретились с журналистами. Близкие оппозиционеров считают, что их детей преследуют по политическим, а не криминальным мотивам. На встречу побывала наш корреспондент Жанна Тарханова.
Сегодня завершено предварительное расследование в отношении одного из задержанных, Владислава Калоева. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Калоева обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Его задержали вместе с Владиславом Хугаевым. Их адвокат Руслан Калоев обратил внимание на несоответствие в полицейских протоколах. Например, понятые в протоколе показали, что после задержания Калоева и Хугаева были произведены смывы с их рук. На эту фразу обратил внимание адвокат.
Хугаева на протяжении 10 лет нету правой кисти. Фальсификация материала уголовного дела. Об этом поставлено в известность и Следственный комитет Республики Северная Осетия и прокурор Республики Северная Осетия. Материал проверки идет Следственному комитету. Я уже созванивался с следователем, говорил, он будет производить материал полностью, проверять весь материал.
Говорил адвокат Руслан Калоев. Он также утверждает, что при задержании его подзащитных полицейские нанесли ущерб их здоровью и повредили их имущество. В свою очередь полицейские утверждают, что при задержании Хугаев и Калоев оказывали сопротивление. Затем заблокировали автомобиль и попытались скрыться. Адвокат Руслан Калоев сомневается в правдивости утверждения полицейских. Венера Табуева, мама задержанного Роберта Табуева, утверждает, что все проблемы у сына начались после того, как он, будучи главой КГБ Южной Осетии, по принципиальным вопросам стал оппонировать президенту Эдуарду Кокойте. В 2003 году президент снял его с работы. В ту же ночь Табуева обстреляли. Чудом он смог вырваться из Южной Осетии, но когда бывший председатель КГБ вернулся в республику, его арестовали. Продержав Роберта полгода в тюрьме, без предъявления обвинений и следственных мероприятий, президент Кокойте, рассказывает Венера Табуева, выпустил его на свободу, но в тот же день приехал к ней домой.
И он мне говорит, завтра я его отпускаю, но чтобы он уехал и больше сюда не приезжал. Это мой сын не имеет права приезжать на свою родину, которую я кровью сына купила. Я старшего сына похоронила на этой земле. И мне не дают сыну приехать повидать родителей. Это что за жизнь такая у нас сложилась?
Отец задержанного Таймураза Гаглоева Руслан рассказал, что после задержания сына 4 декабря к нему на улице подошли люди в масках и потребовали, чтобы он не участвовал в митингах поддержки Аллы Джоевой. Руслан Гаглоев рассказал, что после этого его ударили по лицу, а когда он упал, избили. Председатель Остинского комитета противодействия репрессиям и беззаконию властей Илина Марзоева заявила, что истек срок, в течение которого представитель администрации президента России Сергей Винокуров обещал решить вопрос освобождения сторонников Джоевой. Это значит, что его обещания стали пустыми. Сторонники Джоевой намерены добиваться освобождения соратников самостоятельно. На 30 декабря они наметили шествие по центру Владикавказа. По их словам, это первая протестная акция, за которой последуют и другие. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В парламенте Грузии сегодня планировалось в ускоренном режиме окончательно утвердить поправки к закону о политических объединениях граждан и к закону о подкупе избирателя в Уголовном кодексе. Однако не все пошло по плану. Утверждение поправок проходило на фоне острых дебатов. Оппозиция считает новые поправки дискриминационными по отношению к ней, а представители НПО поправки оценивают как ограничение свободы выражения. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисяшвили.
Многие не сомневались, что судьба поправок к закону о политических объединениях граждан предрешена. Правящая партия, представленная в парламенте Грузии конституционным большинством, не станет учитывать все те замечания, которые есть у оппозиционеров и представителей НПО. Тем не менее, оппозиционеры пытались убедить представителей большинства, что поправки, запрещающие политическим субъектам и приближенным к ним лицам осуществлять в течение всего года разные финансовые операции, таят в себе опасности. Лидер христианских демократов Леван Вебхуадзе напомнил партии власти, как для дискредитации политических оппонентов она ранее прибегала к скрытой камере и прослушке, потребовал четкого определения той минимальной суммы, которую может дать политик гражданину, не будучи обвиненным в попытке подкупить избирателя. Уже критикуя другую поправку, согласно которой за подкуп избирателя политик может нести уголовное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, Вебхуадзе напоминает представителям национального движения о том, что все принимаемые ими поправки будут распространяться и на президента Грузии.
Допустим, президент повез студентов на свою ранчо в Куарели и угостил их шашлыками. А если потом выяснится, что потраченная на это мероприятие сумма превышает определенную поправкой сумму в 3000 лари, мы арестуем президента?
В ответ на вопрос Вебхуадзе авторы поправки пообещали, что определение по этому пункту к третьему чтению станет более четким. Другой оппозиционер, лидер Картули Даси Джонди Багатурия, обвинил власти в преследовании оппозиции из-за появлений на политической арене бизнесмена Бидзины Иванишвили. Иначе Багатурия никак не может объяснить поспешность принятия поправок, которые запрещают политическим субъектам и приближенным к ним лицам вести благотворительную работу в течение года, а не только во время предвыборной кампании.
Оставьте оппозиции хоть какую-нибудь возможность легального существования. Если следовать вашей логике, скоро человеку запретят дышать. Не забывайте, что в Грузии за чертой бедности живет 900 тысяч человек, и у них появилась надежда, что что-то изменится. Если они увидят, что власть не оставляет шансы оппозиции, они выйдут на улицы, и все обернется против вас же самих, и в стране воцарится хаос.
Представители большинства, апеллируя к рекомендациям международных организаций, заявляли, что новые правила сделают избирательную систему прозрачной и защитят ее от политической коррупции. А как именно Швили посоветовал Багатурия не рассчитывать на легкие деньги, а иметь больше сторонников среди избирателей.
Согласно новым правилам, физическое лицо может нести пожертвования в размере 60 тысяч лари, а в Грузии более чем 3,5 миллиона избирателей. Посчитайте теперь, господа, какой у вас огромный ресурс.
При этом Инашвили не уточнил, как избиратели, большинство которых живут за чертой бедности, смогут пожертвовать огромные суммы в казну политических партий. За пересмотр поправок выступали и представители НПО. Они требовали четко разъяснить, что означает термин «прямой или косвенный подкуп избирателя в политических целях». В существующем варианте эта поправка распространится и на деятельность НПО. После того, как НПО заподозрят в косвенной связи с политической партией, ей грозит ликвидация. К тому же остается неясным, кто будет судить, действовала партия или НПО в целях подкупа избирателей или же просто помогала гражданам. После 8-часовых дебатов представители большинства согласились пересмотреть поправки и сделать их более ясными и либеральными, из-за чего принятие в третьем чтении закона о политических объединениях граждан перенесли на завтра. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему и продолжаем программу. У нас на прямой связи есть Тбилиси конституционный эксперт Вахтанг Маладзе. Вахтанг, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот как рассказала мне сегодня наш корреспондент Тбилиси Мзия Парисяшвили, сегодня представитель большинства Коба Хабази потребовал применения обратной силы по отношению к нормам закона о политических объединениях граждан, который ужесточает правила финансирования партий. И вот, по его словам, если политические партии собираются сберечь средства, перечисленные им в соответствии с действующим законодательством, то чтобы использовать их затем на предвыборную свою кампанию, то ужесточенные нормы должны коснуться и этих средств. А вопрос такой, может ли это отразиться на те практически 4,5 миллиона лари, которые за последние 2 месяца Иванишвили перечислил своим политическим партнерам, свободным демократам и республиканцам?
ответ будет очень простым. Конечно, может распространиться. И более того, я абсолютно уверен, что все эти новации, как в избирательном кодексе, в кодексе по выборам, так и в законе о политических объединениях, внесены именно для того, чтобы максимально ограничить возможности оппозиционных партий, которые получили реальную возможность проводить избирательные кампании. Я просто для сравнения приведу две цифры. Вот то возмущение, тот крик, который поднят в Грузии правящие партии относительно финансирования юридическими лицами тех политических партий, которые создают коалицию вместе с Иванишвили, а это общая сумма около 4,5 миллиона лари, в 3,5 раза меньше той суммы, которую потратило национальное движение во время последних местных выборов. Так что тут даже вот это стараются ограничить. И более того, вот с тем предложением, которое, как было сказано вам, и предложение Коба Хабази дать этому закону обратную силу, то есть отобрать то, что уже есть у этих партий, им преследует только эту цель.
Вахтанг, спасибо. Давайте в общем подойдем к этим поправкам в избирательный кодекс. На ваш взгляд, почему вот даже после международного согласования, в частности с Венецианской комиссией, идут такие ожесточенные дебаты между представителями оппозиции и большинства?
Тут я хочу обратить ваше внимание на то, что реально ожесточенные дебаты ведутся не между правящей партией и оппозиционными партиями, а между правящей партией и практически всех представителей общественных организаций, НПО. Именно НПО выступают против тех новаций, которые внесены как в избирательном кодексе, так и в законе о партиях. Поскольку теми ограничениями, которые вводятся сейчас вот в этих двух законах, подпадают под бдительное око правоохранительных органов практически все неправительственные организации и все граждане Грузии. Поскольку в этих законах есть нормы весьма неопределенного характера, абсолютно неоднозначные, такого типа, если партия через своего представителя или иного лица делает что-то, то там, значит, какие-то там санкции. Практически полностью запрещается любое действие благотворительных организаций. Они могут оказаться под запретом получать донации от любых юридических лиц, действующих в Грузии, так и международных или действующих в других организациях, если только какое-либо лицо, какой-либо служащий благотворительной организации открыто выскажет свое политическое отношение к текущим процессам, свои политические цели, ну, скажем, какой-то там член благотворительной организации пожелает...
Вахтанг, извините, у нас, к сожалению, весьма ограничено время нашего прямого эфира. Я вас благодарю за ваши комментарии. Напомню, что у нас на прямой связи с Тбилиси был конституционный эксперт Вахтанг Маладзе.
Читаем прессу.
И мы продолжаем нашу программу. По четвергам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций из Абхазии. Каждую среду обзор грузинских газет. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» Агунда Битарова рассказывает о главных темах осетинских журналистов.
Совет безопасности Южной Осетии уже стал готовиться к мартовским выборам президента республики. Об этом сообщает агентство Осинформ. 23 декабря прошло заседание Совбеза, в котором помимо постоянных членов приняли участие высокопоставленные чиновники Российской Федерации, заместитель Совета безопасности Валентин Соболев и помощник первого заместителя правительства Российской Федерации Геннадий Букаев. Члены Совбеза приняли решение разработать план, который призван исключить возможность дестабилизации ситуации в республике. Все силовые структуры, по сообщению Осинформа, будут задействованы в обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности, но в первую очередь предлагается ужесточить наказание за фальсификацию итогов голосования. По сообщению интернет-издания, спецслужбы Южной Осетии намерены предотвратить влияние некоторых иностранных государств на ход предстоящих выборов. Есть сведения, что на общественно-политическую ситуацию в Южной Осетии намерены активно влиять зарубежные политические центры. Независимый интернет-портал Wazdan.com публикует интервью с Аллой Джоевой, которая еще раз напомнила, что располагает постановлением Центр избиркома Южной Осетии о признании ее победы на выборах 27 ноября. Однако Верховный суд незаконно, как подчеркивает Алла Джоева, отменил результаты выборов. По ее мнению, это судебное решение было инициировано прокуратурой. Решение подписать неправовое соглашение с бывшим президентом при посредничестве российского представителя было принято, по словам Джоевой, во избежание вооруженного столкновения. Однако условия соглашения, по мнению Джоевой, были нарушены, и теперь народ Южной Осетии намерен продолжать бороться за свои конституционные права, не нарушая при этом закон. В Цхинвале пройдет чемпионат республики по кикусинкан карате по правилам синкен-сибу. Об этом сообщает информационное агентство РЕС. Новые правила запрещают удары руками в голову, броски, болевые и удушающие приемы. Об этом рассказал главный тренер Федерации кикусинкан карате Южной Осетии Владимир Сузаев. Такие ограничения, по мнению тренера, не лучшим образом сказываются на эффективности действий представителей этого направления карате в реальном поединке. Новые правила, получившие название синкен-сибу, что в переводе с японского означает «поединок на настоящих мечах», максимально приближены к подлинному бою. Соревнования по этим правилам уже успешно проходят в Японии, Болгарии и России. Первое в истории Южной Осетии первенство республики намечено на январь будущего года. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
Продолжаем нашу программу. В России координатор Российского левого фронта Сергей Удальцов был 25 декабря подвергнут аресту в третий раз подряд, на этот раз на 10 суток. В понедельник возле Тверского суда собралось более 100 сторонников оппозиционера. Тему продолжает Светлана Павлова.
Координатор Левого фронта Сергей Удальцов 25 декабря был подвергнут аресту в третий раз подряд, на этот раз на 10 суток. Оппозиционный активист был обвинен в сопротивлении полиции в ходе одиночного пикета у Центра избиркома, прошедшего 24 октября. В здании суда Удальцов был доставлен из больницы, где приходил в себя после сухой голодовки, объявленной в знак протеста против предыдущего ареста. По словам адвокатов Удальцова, административный материал по новому делу был составлен с грубейшими нарушениями, отсутствовали протоколы, задержания, данные о понятых и свидетелях. Адвокат Николай Полозов в интервью «Радио Свобода» рассказал об основаниях, на которых защита подала жалобу на арест оппозиционера.
Дело содержало в себе множество неточностей, в нем отсутствовали материалы. Помимо этого еще были основания. И то, что наших свидетелей должным образом они не были выслушаны, и то, что было отклонены ходатайства по поводу отложения дела, потому что в связи с состоянием здоровья Удальцова мы ходатайствовали об отложении вот этого дела. дело, которое слушало Боровкова. Но оно не было удовлетворено. Что, по сути, привело к его госпитализации, вызову скорой помощи в суд и резкого ухудшения здоровья.
Сказал адвокат Сергея Удальцова Николай Полозов. Активист экологического движения «Среда обитания» Ярослав Никитенко был задержан 25 декабря у здания суда на акции в поддержку Сергея Удальцова. Никитенко был приговорен к 10 суткам административного ареста по обвинению в неповиновении полиции. Согласно сообщениям, которые появились в сети микроблогов Twitter, Никитенко судили без адвоката и свидетелей. Сегодня слушатели и свидетели по делу Никитенко также не пустили в здание суда, рассказала в интервью «Радио Свобода» одна из свидетелей задержания активиста Елена Надюшкина.
Удалось пройти адвокату где-то, не знаю, с какого раза, но, наверное, спустя полчаса только, потому что его тоже не пускали, мы подавали жалобы, звонили в ЗПЧ, в суд, и во многие там депутатам начали звонить, тогда только адвоката пропустили. Вот, собственно говоря, ни свидетелей, ни слушателей в зал суда не пускали. Адвокат написал ходатайство о том, чтобы приняли свидетелей, судья отклонила ходатайство это, и слушатели тоже не пускали, якобы в зале нет мест.
В поддержку Сергея Удальцова у здания суда сегодня собрались около 100 человек. Сотрудники полиции не пропустили их внутрь. Один из сторонников оппозиционера был задержан. Позднее, по настоянию лидера движения «Солидарность» Бориса Немцова, его отпустили. В защиту Сергея Удальцова сегодня выступила общественная наблюдательная комиссия, сокращенно ОНК. В своем заявлении организация требует немедленного освобождения оппозиционного активиста и наказания всех должностных лиц, допустивших в отношении него произвол и беззаконие. Документ был направлен прокурору Москвы, начальнику главного управления МВД по Москве, председателю Мосгорсуда, а также уполномоченным по правам человека в Москве и Российской Федерации. Сторонники Сергея Удальцова намерены провести митинг в его защиту 29 декабря в Москве. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
В Тбилиси Сухумицкий, январь, 21:31 в Праге, 6:30. Как обычно в это время с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Центр избирком Южной Осетии объявил о начале кампании по повторным выборам президента самопровозглашенной республики в марте 2012 года. Как передает РИА Новости, об этом сообщила глава ведомства Белла Плиева. По ее словам, регистрация кандидатов завершится за 35 дней до голосования. Плиева отметила, что согласно местному законодательству в выборах не сможет принять участие тот политик, по чьей вине они были сорваны. Результаты ноябрьских выборов были признаны судом недействительными. В нарушениях обвинили штаб оппозиционного кандидата Аллы Джоевой, победившей по итогам голосования. Позже оппозиции и властям удалось достичь компромисса, однако Джоева считает, что руководство республики нарушает условия соглашения. Члены Северо-Осетинского штаба экс-кандидатов в президенты Южной Осетии Аллы Джоевой направили обращение министру МВД Северной Осетии Артуру Ахметханову, в котором просят его разобраться в ситуации с арестом активистов штаба, сообщает 15-й регион. «Мы требуем от правоохранительных органов Северной Осетии разъяснений, на каких основаниях и кем было решено арестовать граждан России, имеющих конституционное право участия в политических процессах, за что были арестованы граждане, которые в своей общественной деятельности не переступали закон, а только из-за своей принципиальности выборы, преданности своему кандидату вынуждены находиться в заключении», спрашивают в своем обращении активисты Северо-Осетинского штаба Аллы Джоевой.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Близится наступление 2012 года, и в нашей программе мы начинаем подводить итоги уходящего. Продолжает нашу программу грузинский политолог Гия Нодия в нашей постоянной рубрике «Взгляд из».
2011 год ничем особенным в историю Грузии не войдет. Критики назовут это стагнацией. Но то же самое можно оценить и как возможность для спокойного развития со своими достижениями, ошибками в каких-то областях, действительно стагнации. Собственно, в политической области бросается в глаза контраст с общей тенденцией. В мировую историю 2011 войдет как год потрясений в арабском мире и, возможно, пробуждение массового недовольства в России. В Грузии, известна именно бурным политическим темпераментом, революционная энергия, наоборот, сошла на нет. Митинг, разогнанный в ночь на 26 мая, поставил символическую точку. Полицию много ругали за излишнюю жесткость, по многому справедливо, но откровенный авантюризм и аморализм организаторов дискредитировал саму идею радикального протеста. Последующую апатию нарушило появление миллиардера Бедзины Иванишвили, который в октябре заявил о желании возглавить оппозицию и прийти к власти через парламентские выборы 2012 года. Впрочем, эйфория от появления Иванишвили уже стала выветриваться. Перспективы формирующегося оппозиционного объединения на победу в выборах выглядят не слишком убедительно. Вторая важная для Грузии тенденция – ссора между правительством и церковью, до того подспудная, перешла в открытую стадию. Несколько дней в июле страна была на пороге массовых акций протеста, вызванных недовольством по поводу принятия новых правил регистрации религиозных объединений, которые в какой-то степени ставили под сомнение доминирующий статус Грузинской православной церкви. Летом напряженность удалось снять, но недовольство осталось. Осенью патриарх Илья II два раза принял Иванишвили, прозрачно обозначив свои политические симпатии. Отсутствие институционализированного политического плюрализма остается главным вызовом грузинской демократии. До того, как он сформируется, невозможно говорить об устойчивой политической стабильности. Затишье всегда может смениться бурей. Некоторые комментаторы высказывают надежду, что создаваемая вокруг Иванишвили организация сможет решить эту проблему, консолидируя зрелую и популярную силу, способную бросить реальный вызов власти. Дай-то Бог, но автор этих строк крайне скептически относится к ситуации, когда судьба демократии зависит от капризов эксцентричного миллиардера с крайне туманными мотивами. На международном уровне тоже ничего принципиально не изменилось, но в отношениях с Западом были важные тактические достижения. В декабре, наконец, объявлено о начале переговоров с Евросоюзом на соглашение о свободной торговле. Правительство надеется завершить переговоры за 2 года. Если соглашение состоится, что вполне реалистично, это будет важным шагом на пути сближения с Европой. В ноябре Европейский парламент принял резолюцию, призывающую Евросоюз признать Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями. До того, в июле Сенат США также признал эти территории оккупированными Российской Федерацией. В декабре Конгресс США принял резолюцию о нормализации военного сотрудничества с Грузией, в котором конкретно подчеркивается право последней закупать в США оборонительные вооружения. На практике оно направлено против негласного эмбарго на продажу Грузии оружия, которого администрация президента Обамы придерживалась, чтобы не ставить под угрозу перезагрузку с Россией. Выбор слов подразумевает, что американские конгрессмены считают это эмбарго ненормальным. Конечно, эти резолюции сами по себе ничего не решают. Это рекомендации органов исполнительной власти, которая осуществляет реальную политику и, скорее всего, не очень хочет слишком уж портить отношения с Россией из-за какой-то там Грузии. Но в долгосрочной перспективе эти решения и укрепляют политические позиции в Грузии на международной арене. Дипломатическим успехом было и соглашение с Россией о снятии грузинского вето на принятие последней во Всемирную торговую организацию. Отношения с Россией от этого, к сожалению, не исправятся. Но Грузии удалось пройти между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, пусть на символическом уровне она защитила свой интерес по отношению к Абхазии и Южной Осетии, с другой избежала репутации деструктивного игрока на международной арене, что опять-таки хорошо для отношений с Западом. И здесь остается в силе главная проблема. Структурный конфликт с Россией продолжается, а интеграция в западные институты остается отдаленной перспективой. Способность последних защитить Грузию от ослабленного, но агрессивного путинского режима под сомнением. Но тактические продвижения, достигнутые в 2011-м, лучше, чем ничего.
В рубрике «Взгляд из» размышлял грузинский политолог Гия Нодия. Уходящий 2011 год трудно назвать бедным на события в Абхазии. Смерть президента самопровозглашенной республики Сергея Багапши, внеочередные выборы, на которых победил Александр Анквап. Как минимум эти два события полностью разрушили монотонность политической жизни. А какие еще события в Абхазии считают знаменательными? Итоги опроса газеты «Эхо Абхазии» представит ее главный редактор Виталий Шария.
Вот уже немало лет газета «Эхо Абхазии» в новогодних номерах публикует ответы на вопросы интервью анкеты, посвященной итогам уходящего года. В вышедшем сегодня номере еженедельника опубликованы материалы опроса, проведенного журналистом Еленой Заводской. Отвечая на первые два вопроса, главное событие 2011 года в вашей жизни и главное событие 2011 года в Абхазии, Аслан Бганба, заместитель начальника управления экономики и прогнозирования администрации города Сухума, сказал одно и то же. Чемпионат мира по домино, который прошел в Абхазии. Он был в числе тех, кто занимался его организацией, и очень рад, что все прошло на таком высоком уровне. Впрочем, другим событием года он считает выборы президента Абхазии. Такого же мнения придерживается и Симат Бар, преподаватель кафедры истории АГУ, старший научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований. Илона Зантария, дизайнер одежды, преподаватель кафедры изобразительного искусства АГУ, уточняет избрание президентом Абхазии Александра Анквава. А вот для кандидата медицинских наук Беслана Хашба и журналиста Анаит Гогурян главным событием года в Абхазии стал безвременный уход из жизни президента страны Сергея Багапша. Событием года в мире Аслан Бганба считает гражданскую войну в Ливии, Симат Бар – арабские революции в целом, а вот Беслан Хашба – успешное завершение международного космического эксперимента «Марс-500». По мнению же Элины Дроздюк, члена молодежного клуба «Дюна» Сухумского дома юношества и Илоны Зантария, это авария на японской АЭС «Фукусима». Человеком года в Абхазии Аслан Бганба назвал Александра Анклаба. Я связываю с его приходом к власти надежду на то, что он сумеет разобраться с беспределом и коррупцией. Ту же личность назвал и Беслан Хашба. По-моему, он компетентный руководитель и знает, как развиваться нашей стране в условиях современного мира, а мы все должны ему помочь. Элина Дроздюк считает, что справедливо назвать имя Сергея Багапша. Своим уходом, шокировавшим многих, он заставил абхазское общество консолидироваться вокруг определенных ценностей, задуматься о том, что же было сделано, подвести некоторые итоги и поставить вопрос, а что же дальше. По мнению Симат Бар, это Хибла Гирзмала, которая в этом году стала лауреатом премии «Золотая маска». Назвать человеком года в мире большинство опрошенных затруднились. На взгляд Беслана Хашба, это два человека, лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине Жюль Хоффман и Брюс Бетлер. Елена Дроздюк назвала имя мальчика, который родился в Калининградской области России и был объявлен 7-миллиардным жителем планеты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему в рубрике «Голоса». Наш корреспондент Анаит Гагарян поинтересовалась у жителей Сухуми не только их мнением о важнейших политических событиях 2011 года, но и поговорила с ними об их личных успехах в уходящем году.
Голоса. В конце года принято подводить итоги. Скажите, на ваш взгляд, какие важные события были в уходящем году для Абхазии и для вас лично?
Для меня лично мое духовное состояние более совершенствуется. Я, как верующий человек, Христа принял 20 лет. Всю жизнь я, как говорится, по тюрьмам, лагерям был. Потом уверовал и достиг такого, что могу уже спокойно, ни от чего не зависеть, только от Господа. Радость на сердце имею. Это самое такое мое личное достижение. Вот здесь я убираю. Но я так понимаю, молодежь надо объяснять, что урны ставят для людей. Ну, пора, по-моему, уже как-то перестройку внутри там себя. Мы, если хотим что-то, мы только надо из себя начинать. Славик.
Потому что столько лет война прошла, уже вот никакого изменения я не вижу в нашем Абхазе. Для меня лишних изменений пока нету. Как мучились, так и мучимся.
Какое событие в уходящем году вы запомнили в Абхазе?
Вот наш президент умер. Очень печально было, конечно. У меня родился внук в этом году. Вот событие у меня хорошее. Единственная дочь, у меня первый внук. Нанули меня зовут.
Какие бы события вы отметили самыми важными для Абхазии и для вас лично?
В этом году у нас состоялись демократические выборы. Я считаю, это большое достижение. По сравнению с другими там странами, государствами, там происходит не все так просто. А у нас, в общем, мы как-то собрались и правильно провели выборы без всякого какого-то там, без всяких процессов. Что же касается меня, у меня книжка вышла в соавторстве с нашими местными товарищами. Это Анзора Гумава и Зурам Саканя и трое москвичей. Называется она «Искусство Абхазского царства, 8-11 век, христианские памятники Анакопии».
Самое важное, я считаю, что приход нового президента, жалко, конечно, уход Багапши. Надеемся, что будет лучше. Еще таких существенных изменений не было. Так относительно нормально. Леварх.
Ну, президента потеряла, всех сочувствовала.
А в вашей жизни что произошло?
Наша жизнь нормальная, мы живем нормально. Валя.
В Абхазии, конечно, смерть богатая, вообще это ужас. Я врач, мне вдвойне ужасно, непонятно, почему он умер. У меня здесь вопрос так в душе остался. Никто не может мне дать ответа, нельзя, говорят.
Ну, а в вашей жизни что в этом году уходящем произошло?
А мне важно, чтобы мои дети были нормальные, условия жили. У меня трое сыновей, хочется, чтобы они женились наконец. Гадди Рудольф Рушневич, врач.
Этот год знаменателен для меня был двумя событиями. Ну, первое событие, конечно, выборы. Наши выборы президента и выборы в российский парламент. А в личной жизни мы с дочерью съездили на экскурсию в Прагу и в Будапешт. Просто очарованы красотой этих городов, чистотой, которая там видна. Хотелось бы, чтобы и у нас была такая же чистота. Очень знаменательны были вот концерты Хиблы, Герзмава, которые здесь проходили, мы их посещали. Впечатления были хорошие.
Анна Евнугарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Небольшой юго-осетинский город Квайса находится в горной части самопровозглашенной республики. Проблемы восстановления инфраструктуры Квайсы не решаются многие годы, но пострадал город не от боевых действий 2008 года, а от бесхозяйственности и двух землетрясений. Например, уже 3 года в здании местной школы не проводятся занятия. Здесь побывала наш корреспондент Ганна Яновская.
Здание школы впервые сильно пострадало во время землетрясения 1991 года. Но тогда, как вспоминают местные жители, школу отремонтировали, и учебный процесс был возобновлен. Но в 2009 году в Квайсе произошло еще одно землетрясение, после которого МЧС республики закрыла школу и установила модульные домики, в которых дети обучаются уже 3 года. Заведующая внеклассной работой в школе Индира Тедеева говорит, что в таких условиях проводить уроки невыносимо.
Вот эти все вагоны есть и школа?
Вот это все наша школа. 4 вагона.
А что вам говорит государство? Что-то обещают?
Обещать обещают. А строительство мы еще не видим.
А много учеников в школе?
120. В одном вагоне по 3 класса. Разноуровневые классы. Там невозможно проводить урок, потому что одновременно в 3 классах урок проходит. Нет шумоизоляции. И сразу слышно все, что проходится во всех классах.
Маленький городок из вагончиков расположен около здания школы, которое сегодня выглядит бесхозно. Стены обшарпаны, оконные рамы висят, некоторые кирпичи вот-вот упадут вниз. В каждом из вагончиков умещается лишь 6 парт. Директор школы с 40-летним стажем Сулико Хугаев вздыхает. Нет ничего более постоянного, чем временное. Дети в таких условиях не могут получить должного образования, уверен Хугаев. Почти у каждого 2-го педагога ученика проблемы со здоровьем.
Наши дети часто болеют. Начались проблемы у многих со зрением, ведь в вагонах темень. Педагоги тоже болеют. Каждый урок нервно, стресс для преподавателя. Неужели нельзя было за такой долгий срок что-нибудь уже сделать?
Но педагог-географ Светлана Кокоева, напротив, утверждает, что детям очень нравятся условия, ведь большинство из них другого и не видели. А потом добавляет: чаще болеют, чаще не ходят.
Тяжело, очень тяжело. Когда у нас пение в каком-то классе, вот во всей школе, то все классы замирают и все поем. Когда дождь, когда снег, мы бегаем из класса в класс, забываем, что журнал – это документ, и все держим вот как шляпы, как зонтики. Вот так мы бегаем в таких условиях.
С горькой усмешкой замечает Светлана. На вопрос, где находится санузел, Светлана Кукоева ответила.
Бегают в туалет, вот к берегу туда.
Дети туалет далеко?
Далеко. Сыро, замерзают, там холодно. Ну, нет у нас никаких условий.
Ученица 7 класса Мадина Танделова в прошлом году пропустила много занятий из-за болезни. У девочки было воспаление легких.
Я в прошлом году заболела, и мои родители меня уложили в больнице.
Сколько ты болела?
Месяц.
Уколы пришлось.
Да.
Говорит застенчиво Мадина. Нет места для компьютеров. Ни один ребенок в так называемой квасинской школе толком и не знает, что такое компьютер. На прошлой неделе был назначен новый глава Дзавской районной администрации Налс Хаврибов. Я поинтересовалась у него, когда же приступят к восстановлению школы в Квайсе. Цхавребов сказал, что после своего назначения он объехал весь район, побывал и в Квайсе, проблемы города изучил. Рассказал, что в крупных селах им были созданы советы старейшин, в том числе и в Квайсе. На днях совет старейшин Квайсе обсудил вопрос восстановления школы. По желанию жителей Квайсе школа будет построена на новом месте. Цхавребов пообещал, что она будет отвечать всем необходимым стандартам. Ганна Яновская, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
27 декабря Владимир Путин впервые после митинга 24 декабря на проспекте Сахарова в Москве и протестных акций в других городах выступил с политическими оценками, рассказывает из Москвы Данила Гальперович.
Владимир Путин проводил заседание актива Общегражданского народного фронта на дружелюбной и слегка снисходительной ноте, понимая, что общается он с друзьями и поклонниками. Именно с этими людьми Путин поделился своим видением последних протестных митингов, которые собирали в России десятки, а может и сотни тысяч людей.
Разумеется, и в нашей стране, да, собственно, и в любой другой стране, всегда есть, всегда были и всегда будут силы, которым важна не перспектива развития, а важно броуновское движение такое постоянное. Помните известный троцкистский лозунг: «Движение – все, конечная цель – ничто». Ну, повторяю еще раз, такие люди есть, были и всегда будут. Флагом в руки, они имеют право на существование, и на самом деле я считаю, что и к ним нужно относиться с уважением. В чем проблема здесь? Проблема в том, что у них нет ни единой программы. Программ много всяких, но единой программы нет. Нет ясных и понятных способов достижения целей, которые не ясны. И нет людей, которые могли бы что-то сделать конкретно.
Традиционно перепутав Троцкого Бронштейна с автором фразы о движении и цели социал-демократом Бернштейном, Владимир Путин воспользовался приемом, который уже применялся им в недавнем телеобщении с народом, а именно дал слово человеку из рабочей среды. Токарь из Перми Валентин Трапезников гневно комментировал московский митинг 24 декабря.
Пусть 500 000 собралось к нам на Болотной площади, я не могу понять, почему мы должны уступать им, а где остальные 60 000 000. Я считаю, что выборы нормальные были, честные выборы, хорошие выборы.
На слова 60-летнего рабочего, недавно ставшего депутатом Госдумы от «Единой России», Владимир Путин ответил так.
Те, кто пускают в ход кулаки, не могут аргументировать башкой.
При этом премьер-министр как бы забыл, что все последние годы именно российская власть разгоняла оппозицию кулаками ОМОНа с Триумфальной площади вместо того, чтобы с ней поговорить. Одновременно Владимир Путин заявил о невозможности пересмотра итогов недавних выборов в Госдуму и заявил, что сам заинтересован в чистоте грядущих выборов президента. Политолог из московского центра Карнеги Николай Петров считает, что стиль общения Путина свидетельствует о растерянности и неуверенности.
Власть всячески не хочет демонстрировать, что те шаги, которые она делает, в том числе и по своей собственной инициативе, это шаги, продиктованные кем-то, и шаги вынужденные, и ответ на давление со стороны протестующих.
Возможно, растерянностью власти можно объяснить и произошедшие во вторник кадровые перестановки. Вячеслава Володина, всего 2 месяца назад ставшего вице-премьером, назначили первым заместителем главы администрации президента. А Владислава Суркова именно с этой должности переместили на вице-премьерский пост в правительстве. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Картинки с выставки.
А теперь о культуре. В преддверии Нового года тбилисский драмтеатр имени Грибоедова поставил сказку по произведению Александра Грина «Алые паруса», рассказывает Эдита Бадасян.
В рыбацком поселке у синего моря дитя появилось на свет.
Сказочная феерия «Алых парусов», которую многие зрители любят с детства, развернулась в эти дни для детей и взрослых на сцене русского, как его принято называть, просто и понятно, Грибоедовского театра. Художественный руководитель театра Автандил Варсимашвили называет спектакль мюзиклом. И это вполне оправданно. Настолько насыщен спектакль музыкой и хореографией. По словам худрука, это уже стало традицией. Ежегодно перед новогодними праздниками в Грибоедовском театре ставит новый спектакль для маленьких зрителей. Режиссер-постановщик спектакля Вахтанг Николава остановил в этом году выбор на «Алых парусах», потому что идея Грина близка ему. Он тоже считает, что чудеса надо творить самому.
Мистика – это что-то другое. Это как бы оно к чудесам никакого отношения не имеет. То есть это что-то потустороннее, которое или кто-то верит, или кто-то нет. А вот чудо простое, человеческое, бытовое такое, просто поступок, хороший поступок.
Это уже стало редкостью?
Я думаю, да, большой редкостью, потому что мир стал материален, и как бы никто ничего не делает просто так. Что чудеса нужно творить своими руками. Идея нашей сказки.
Актриса Медея Мумладзе, исполняющая роль Асоль, полностью вжилась в роль дочери моряка Лунгрена, ожидающей принца на белом корабле с алыми парусами.
Увезет меня на алых парусах.
Ее никто не любили, потому что она всегда мечтала, мечтала о лучшем, о хорошем. А остальные люди, как вы знаете, не всегда добрые и хорошие. Поэтому все над ней насмехались. А когда появился мальчик, который правда влюбился в нее, он сделал это чудо для нее. Идея такая, что должны и взрослые всегда в это верить, и дети должны узнать, что чудо всегда происходит. И это никогда не уйдет от нас.
Благородного капитана корабля «Секрет» Артура Грея сыграл актер Василий Габашвили.
Когда он добьется всего, когда он станет чувствовать, что что-то ему не хватает, какую-то душевную, вот что-то его все время беспокоит так снутри. Один раз, когда они приплывут в Каперну, рыбацкое село, там во время прогулки, во время рыбалки он встретит вот эту девушку, Асоль, которую любит с первого же взгляда. И потом, ходя по Каперне, узнав все о ней, что она мечтает о алых парусах, он исполнит ее мечту.
Актеры в один голос говорят, что играть для детей приятно, но в то же время очень сложно, ведь надо привлечь их внимание и удержать в кресле, поэтому приходится выкладываться вдвойне. А вот и мнение самых строгих судей.
Очень хорошая тема была про любовь, и это наша тема, и нам потом понравилась.
Когда они встретились?
А смысл, что надо верить в чудеса.
А ты веришь в чудеса?
Я верю.
Впечатления взрослых от спектакля тоже позитивные.
Понравился, да. Но я с маленькими пришла, им, может быть, немножко сложно было это понять. Но вообще я любитель Грина, в принципе, мне было особенно приятно.
Счастье, благодарность и улыбка глазами поможет тайну вечную пасти.
Рассказывала Эдита Бадасян.
Картинки с выставки.
По всему миру начался показ фильма «Шерлок Холмс. Игра теней». О фильме рассказывает кинокритик Андрей Загданский.
Это уже вторая инсталляция. Первый фильм удачно вышел в прошлом году. И что-то мне подсказывает, что авторы собираются продолжать эту историю дальше. Первая картина очень точно эксплуатировала взаимодействие между двумя актерами. Был Шерлок Холмс и Ватсон. Они были новыми, они были свежими, они были неожиданными. Они были такие экшен-персонажи. Было много драк, было много перестрелок. То есть гораздо больше всего того, чем мы привыкли в детском чтении. Шерлок Холмс такой аналитический. Он больше читает, думает, а потом приходит один раз стрелять. И вообще вся эта картина, она мне как бы напоминает такой, знаете, мешочек, в который сложили определенное количество трюков. Туда сложили Шерлока Холмса и Ватсона, которых мы любим, бесспорно, да? Туда сложили несколько красивых женщин, туда сложили эпоху викторианскую, туда сложили огнестрельное оружие, холодное оружие конца 19 века. Оно очень реквизитно, очень богатое, это зрелище. Оружие накануне 20 века очень красивое. Ранние автомобили совершенно замечательные. Туда, конечно, попала и Швейцария с ее замечательными пейзажами и той самой пропастью, куда должен был упасть Шерлок Холмс и профессор Мориарти. Туда вложили даже цыганку, настоящую цыганку, да, гадалку. И вот этот мешок авторы периодически встряхивают и выбрасывают на стол разные комбинации, как игральные кости. И иногда они складываются более удачно, иногда менее удачно. Вся картина, которая вообще мне больше всего напомнила по жанру водевиль, потому что это такой темп с остротами и огромное количество анекдотов про Шерлока Холмса, который когда, опять же таки, я слышал еще, когда жил в России, рассказано уже в этот раз по-английски, более таким напыщенным викторианским языком. Вот что, собственно говоря, мы получили в качестве рождественского подарка от Гая Ричи и компании Шерлок Холмс Ватсон. Мне кажется, что вот одна из проблем сюжета сложения, рассказа, нарации в нынешнем фильме в том, что он слишком большой, потому что рассказы Шерлока Холмса, в принципе, предполагают короткий объем. Одно дело, оно разрешено, и точка. Еще одна деталь, которую Гай Ричи совершенно замечательно эксплуатировал и использовал в первом фильме, это ментальный просмотр. Перед схваткой, перед поединком Шерлок Холмс просматривает свои действия, анализирует сильные и слабые стороны, свои сильные и слабые стороны противника. И это было совершенно замечательно использовано, неожиданно в первом фильме. Здесь явно этот кинематографический прием они переэксплуатировали. С моей точки зрения, бессовестно, потому что это становится местами существенно скучно. Но в самом-самом-самом конце это замечательно работает, и в этом есть, мне кажется, чудно выстреленный анекдот. Помните, мы в прошлый раз, когда смотрели первую картину, говорили, что, наверное, лучшее, что удалось найти авторам фильма, это вот динамика отношений между двумя замечательными, очень талантливыми актерами, которые транслируются в отношении двух персонажей, Холмса и Уатсона. И, по всей видимости, продюсеры и авторы фильма решили, о, это наше главное достояние, мы должны на этом, собственно говоря, строить, потому что это то, что зрители идут смотреть. И они, мне кажется, сильно пережали эту карту, оставляя иногда сомнения в хорошем ли вкусе, так сказать, все это сделано. Но, опять же таки, это фильм «Водевиль». Это такая вот игра. «Водевиль» дело такое, одним нравится, другим нет. Мне лично картина напоминала несколько безалкогольное пиво. Но это вопрос вкуса.
Кинокритик Андрей Загданский рассказывал о фильме Гая Ричи «Шерлок Холмс. Игра теней». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.